эфире радио «Новая жизнь».
Радио для всех.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Слово для тебя на радио «Новая жизнь». У микрофона Андрей Ребенко. Я представляю с удовольствием моего дорогого гостя, моего друга Сергея Корякина, декана заочного отделения Московской семинарии евангельских христиан на улице метро Бабушкинская, вернее. А он также является публицистом, постоянным автором журнала «Решение», блогером тоже. По самостоятельству.
Недавно.
Здравствуй, Сергей, добрый
Здравствуй,
вечер.
Андрей, приветствую вас.
Ну что, ну мы по традиции вначале немножко поговорим о некоторых публикациях, которые появляются иногда на нашем портале. Слово для тебя word4u.ru, word4u.ru, набирайте в поисковике или просто слово для тебя одним словом .rf кириллицей. О чем поговорим? Ну, например, будем говорить сегодня о таких материалах, которые касаются больше нас, а не о мировых. Вот в субботу в христианском центре на текстильщиках состоялся интересный спектакль, называется «Дело Мандельштама».
Я что-то видел в новостях.
Да, «Дело Мандельштама», и я был на этом спектакле, писал заметку, вы можете на нашем сайте тоже прочитать, посмотреть. Должен сказать, что я был очень впечатлен этим спектаклем. Это такая инициативная группа под руководством Владимира Мезенцева. Такой есть творческий человек. И когда-то театр этот существовал, называется «Разные люди». Сейчас он возобновил свою деятельность, и вот в этом маленьком зале, в христианском культурном центре, состоялась вот такая вот, ну, можно сказать, премьера. Ну, по крайней мере, в этом зале это было точно премьера. Было довольно много людей, разных людей. А спектакль «Разные люди», и разные люди пришли на этот спектакль. И дело шло о... дело шло о деле Мандельштама. Опять-таки, тавтология у нас такая получается сегодня. И на самом деле я был впечатлен игрой актеров, постановки, то есть такой, знаешь, камерной атмосфере. Было действительно очень хорошо показано вот это, такой психологизм поэта, который борется, мечется, на которого давит. И действительно актеры играли, вот Владимир Мезенцев, он автор сценария, постановщик и актер, и он играл главную роль поэта Осипа Мандельштама. И очень убедительно, знаешь, так бывает, вот играешь, прям вот чувствуешь, вот веришь тому, что играется. То есть это такой уровень, то есть не какой-то такой аматорский, как бывает. И поэтому я был очень так впечатлен. Ты как вообще относишься к творчеству Осипа?
Это один из моих любимых.
Серьезно, да?
Да.
Ну вот эпиграф я даже, прозвучал эти строчки и в самом спектакле. Образ твой мучительный и зыбкий.
Я не мог в тумане осязать. Господи, сказал я по ошибке, сам того не думая сказать.
Божье имя, как большая птица, вылетело из моей груди. Впереди густой туман клубится, и пустая клетка позади. Да, видите, мы в один голос. Вот это здорово. Все-таки культура, знаешь, она действительно объединяет людей.
Конечно.
И христиан, и не только христиан. И действительно Осип Мандельштам был великим поэтом, великим просто вот мирового уровня.
Ну и интересно то, что я не знаю, как было ли это в спектакле, что он же прошел определенный духовный путь. Он сознательно крестился в лютеранской церкви в начале 20 века, и потом все-таки судьба его привела в лон православной церкви. Ну, в общем, я не знаю, насколько он был уцерковлен, тем не менее, он был человеком очень религиозным, и это, в общем, хорошо отражено в его поэзии.
Ну да, об этом речь шла уже во время обсуждения, потому что в конце было обсуждение, было такое чаепитие, была очень такая семейная добрая обстановка, причем собрались совершенно разные люди. Это, в принципе, театр, там в основном православные, а центр этот принадлежит, протестантам, баптистам. И вот была какая-то общая молитва, общее общение. И я, на самом деле, мне очень нравится вообще, что, в принципе, там в культурном центре часто такое происходит, такой межконфессиональный диалог, там и католики были, вот такой молодой падре, и православные захаживали, и разные там субботники и так далее. То есть такой, нормальный происходит процесс общения между
Побольше
христианскими
бы таких
конфессиями.
Побольше бы таких
предприятий, конечно. Да, и вот я был рад, что вот это состоялось. Более того, могу сказать, что, друзья, если вы не смогли быть в этот раз на спектакле, через месяц, то есть в октябре, будет он снова показан, и вообще он будет показываться, по-моему, ежемесячно. Поэтому и ты, Сергей, можешь прийти, я тебя приглашаю, я думаю, тебе очень понравится.
С удовольствием.
Вот. То есть это очень хорошая, друзья, возможность приводить своих друзей. Если они не придут на какое-то мероприятие церковное, они могут прийти туда, а это среда все-таки христиан.
Да, да. И тем более, что Мандельштам, он всегда дает почву для того, чтобы поговорить о глубоком, о смысле жизни.
Да, и потом будет чаепитие, вы имеете возможность просто вот привести ваших таких друзей, вот таких вот, не знаю, интеллигентов, если у вас есть такие друзья. Друзья, приходите на наши портале, следите за обновлениями, страничку анонсов, заходите, появится анонс. Я думаю, что это очень хороший такой, такой возможность такая. Еще о чем хотел сказать, опять-таки о публикациях. Вообще у нас последнюю эту неделю, вот прошлого четверга до этого, получается такая неделя Генри Нувина. Знаешь, такой замечательный
еще
автор.
Бы, еще бы.
Да, ну, во-первых, я прочел его книгу новую, которая вышла.
Называется... А «Возвращение блудного сына».
А вот не читал. Я вообще Генри Нувина не читал никогда. Вот недавно начал читать.
Я тебе дам.
Не, ну я же работаю в ББИ, понимаешь, я могу взять.
Все. Я надеюсь, что эта книга переиздастся еще вторым как-то тиражом, потому что книга действительно очень разошлась хорошо. «Возвращение блудного сына».
Ну, вообще, я вот был недавно тоже в одном эфире, говорили о Генри Нумане, он вообще считается один из самых продаваемых авторов, ну, по крайней мере, в Америке, после Клайва Льюиса он второй по продаваемости.
А там третий Томас Мёртон, получается. Ну, я просто знаю, вот эта вот духовная классика, вот три автора, они...
И это тот случай, когда издается больше книг, чем написал сам автор, то есть всякие там какие-то сборники собирают, знаешь, как вот у нас Антония Сурожского издают там...
Компиляции,
там какие-то лекции,
автор об этом, автор на эту тему, на эту тему.
Ну, в принципе, я говорю, это такой пример, знаешь, когда люди хотят заработать денег, ну, в принципе, издатели, но вот это стремление заработать побольше денег, оно приносит благо нам, потому что если бы не желание заработать, не было бы этих, наверное, книг. Ну, конечно, есть какие-то, особенно у нас, издательства, которые работают на голом энтузиазме, но в целом, я думаю, что это имеет место быть. Так вот, книга «Постижение три ступени духовной жизни» недавно вышла, я ее прочитал, и в прошлый четверг у меня была одна статья, посвященная, вернее, которая родилась на основе некоторых мыслей Генри Нувина. Я писал про гостеприимство. Гостеприимство, принятие или конфронтация. Он говорит о том, что это такое важное качество, в том числе гостеприимство нашего сердца, когда ты умеешь впускать других людей, и ты их и принимаешь, но в то же время ты не теряешь и свое лицо, и свою идентичность. Вот он говорит об этой диалектике гостеприимства, вернее, принятия и конфронтации. А сегодня я написал статью, кстати, касается такой вопрос в образовании, к сожалению, ты не успел прочесть.
Не успел.
Обучение или отучение? Главное, чтобы не отупение. И я как раз говорю о том, что и пишет об этом Генри Нувин, что эти знания, мы часто читаем, что в Библии сказано, знания надмевают, любовь назидает, и как вообще быть христианину, который вот обретает знания? Часто так происходит, что мы начинаем смотреть на людей как-то уже свысока, делим людей на образованных, необразованных. И вообще происходят эти все конфликты, которые часто и мы в соцсетях видим между одним образованным и другим образованным. И вот такой...
Ну, потому что не хватает основного компонента смирения.
Да, не хватает смирения. И о чем говорит Генри Нувин? О том, что возможно, нашим учебным заведениям стоило бы не обучать, а скорее отучать людей. Не в том смысле, что не давать знания, а просто, чтобы человек понимал, что чем больше он знает,
тем больше с него спросится, конечно.
Тем более он не знает. Как и говорил Сократ, я знаю, что я ничего не знаю, потому что ты сталкиваешься с миром непознаваемым, и ты, граница твоя непознаваемая, она все время становится больше, расширяется.
Ну, я, например, с семинарского курса помню, что такое, скажем, познавательное смирение, да, или, грубо говоря, эпистемологическое смирение. То есть, когда ты действительно много узнаешь, ты понимаешь, насколько ты, во-первых, можешь быть субъективен, во-вторых, насколько ты можешь быть еще не знать очень многого. И здесь всегда надо держать вот эту дистанцию, не думать, что ты уже всего достиг и всем обладаешь, соответственно, ты можешь надмеваться. То есть смирение, оно должно быть всегда и на уровне разума, и на уровне души, конечно.
Ну да, и, конечно, вот это образование, оно всегда должно нам помогать понимать, что ты никогда не можешь обладать полнотой истины.
Да.
Это смирение, и это такая, ну, как писал Дитрих Бонхофер, интеллектуальная честность.
Да.
Что есть моменты, которые ты не можешь объяснить. И иногда нужно смотреть правде в глаза, что вот так что-то ты не понимаешь. И мы пытаемся, знаешь, часто вот это подстраивать, что-то мы сегодня говорили об этом, когда шли на эфир. И вот я хочу здесь еще процитировать известного православного протодиакона Андрея Кураева, который говорит в интервью одном из своих: есть две ошибки в этом смысле. Первое, когда человек рано капитулирует перед трудностью познания и слишком рано вешает ярлык, это непознаваемо. Но вторая есть ошибка, когда человек во всеоружии, как как ему кажется, входит в область, где кончаются проблемы и начинаются тайны. Тут его оружие не работает. А он этого не понимает. Чтобы почувствовать эту границу, нужен некий вкус, определенный уровень философской воспитанности. Профессионально воспитанный ум знает границы своей компетентности.
Абсолютно точно.
Да, вот эта статья, я не буду ее все пересказывать, вот такие размышления о том, что нам, наверное, стоит вот как-то вот в знаниях смиряться, и обучение
должно... Ты меня заинтриговал.
От учения. Ну, надеюсь, из наших радиослушателей. То есть, заходите на наш портал наверху, вот это такая статья. Рыбный четверг сегодня был. Ну, хорошо, давай тогда мы немножко передохнем, больше обсуждать не будем. У нас сегодня будет интересная тема, касающаяся богословия в России. У нас такие для затравки темы относительно авторитета в разных христианских традициях, относительно того, какое место, ну, вернее, как мы сформулировали, может ли протестант обойтись без только
Писания.
Да, ограничиться только Писанием.
Новая жизнь. Радио для всех.
Мы продолжаем в прямом эфире. Андрей Рябенко, Сергей Корякин, мой гость. Вообще, вот я люблю с Сергеем проводить эфиры, поскольку вот с тобой всегда можно любую тему, ты всегда поддержишь разговор. Вот Мандельштам, ты сразу Мандельштаме все знаешь.
Так совпало.
Нувин, ты знаешь все о Нувине. В прошлом году, в прошлый раз говорили о каком-то фастфуде, ты о нем стал говорить. То есть, ну, вот человек, который все знает.
Нет.
Почти все. И вот сейчас мы опять говорили в паузе, во время музыкальной паузы, о Генри Нувине, и вот я говорил, что он высказал потрясающую мысль, что беда нашего образования состоит в том, что оно предполагает готовые ответы на вопросы, которые еще не родились. Как ты прокомментируешь?
Ну, действительно, беда, потому что если образование, то есть то, что ты получаешь в учебном заведении, оно никак не согласуется с реальной жизнью, не отвечает на вопросы этой жизни, то... Оно, во-первых, не актуально, а во-вторых, uh-huh. очень быстро забывается. Потому что
так
образование
нужно уметь еще и сам вопрос задать, понимаешь? Иногда часто.
Да, но, кстати, это вот очень хорошо ложится в парадигму христианского образования и то, о чем мы с тобой собираемся сегодня говорить, богословие, что богословие, оно всегда формировалось, рождалось в ответ на какой-то насущный вопрос.
На ересь,
да,
например.
То есть, действительно, но это как один из отцов церкви сказал, что ересь еретиков заставляет нас погружаться в глубины недоступные, восходить на высоты, куда, в общем-то, мы и не ходили бы, если бы этого всего не было.
То
мы
есть
бы,
ересь это хорошо.
А, это...
Спасибо еретикам, что вы есть, дорогие друзья. Пишите ну,
лучше бы,
еще.
Лучше бы, конечно, чтобы их не было, но это условие нашей реалии, нашего мира падшего, да, и то, что мы, в общем, все, каждый из нас в той или иной степени обладаем поврежденным разумом, поврежденным сердцем, и если мы даем этому волю, конечно, мы отпадаем от библейской истины. Ну, и вот тот же отец церкви сказал, что нам хватало бы Писания с его духовными наставлениями, но поскольку появляются все новые и новые заблуждения, мы вынуждены идти дальше, мы вынуждены осмыслять то, что в Писании какие-то рождаются uh-huh. догмы и новые учения.
Слушай, мне один наш слушатель сегодня задал вопрос, попросил тебя спросить, ну, можно либо в конце, давай, можно сейчас, а потом перейдем. Степан Федосеев такой есть, наверное, ты знаешь, он
да,
ВКонтакте присутствует, такой активный. Какие богословские перспективы в России ты видишь, и какие направления в богословии будут набирать обороты в России, почему? Есть, ну, я так понимаю, скорее всего, он имеет ту евангельское богословие, а в православии как-то там все вроде так... Более-менее понятно.
Да, на самом деле.
Хотя и непонятно.
На самом деле не так все понятно. Я думаю, что перед евангельским богословом стоит очень серьезный вопрос возврата к осмыслению опыта церкви.
Назад, вперед к отцам.
Вперед к отцам, да, это вот лозунг Георгия Флоровского. Собственно, то.
А кто отцы-то для нас? Те же?
Ну, безусловно.
Общие.
Я вот для себя так как-то принял, что для меня очень авторитетно мнение церкви до ее разделения, то есть первые 10 веков. И угу. все, что рождалось в церкви того времени, оно, безусловно, должно как-то... Мы должны с этим сообразоваться, мы должны учитывать это и понимать, что мы часть этой церкви. То есть мы не возникли просто из вакуума. Вот нету такого колоссального прыжка веры, да, нету... Нового Завета, а потом сразу Лютера, а потом сразу мы. Вот мы не двигаемся прыжками, мы двигаемся эволюционно, и вот эти первые 10 веков – это часть нашей традиции, и игнорирование этой традиции, оно просто недопустимо, на мой
взгляд. Это твое желание, чтобы евангельское богословие так развивалось, или ты думаешь, что оно так…
Это мое желание, безусловно. Я думаю, что, конечно, первые шаги в этом направлении сделаны, по крайней мере, на Западе сделали колоссальные шаги. Что касается вот российского евангельского богословия, ну, я чем дальше, тем больше понимаю, что у нас нет другого выхода, кроме как быть в постоянном диалоге с православными богословами, с католиками. Ну, католиков, к сожалению, здесь представлено не так много у нас в России. Тем не менее, мы должны вот как-то услышать их.
Тот же Генри Нувин.
Да, да, да. Ну, хотя он не догматист, он не богослов все-таки.
Тем не менее.
Но в какой-то мере, да. Вот, и учиться, потому что вот лично я был воспитан в методистской веслианской традиции, учился в семинарии, где учение Джона Уэсли, оно преобладало, и первый курс, который я прослушал, как раз вот, метод и практика богословия, содержал такую книгу, которая называлась «Четырехугольник Уэсли». Да? У Уэсли был такой прозрачный богословский метод, который, может быть, не очень характерен для нашего российского протестантизма. Писание, разум, опыт, предание. Вот эта квадрига, вот эти четыре составляющих, они помогают человеку здраво оценивать свои убеждения и все испытывать и хорошего держаться. Писание, разум, опыт, предание. Ну, собственно, такого же метода придерживались и отцы реформации. Поэтому я думаю, что вот если даже вот мы попытаемся осмыслить вот это, да, то есть если мы помимо Писания будем учитывать и то, что говорилось в церкви на протяжении всех этих веков, и тогда мы будем во многом двигаться, может быть, более созидательно, и во многом мы будем избегать расколов по каким-то незначительным богословским вопросам, и во многом мы будем находить точки сближения с другими братьями и сестрами по вере.
Ну, у тебя такой оптимистический взгляд.
Это мое, наверное, пожелание. Я не вижу, чтобы мы вот шли туда очень быстро, но я вижу вот несколько так фигур среди наших братьев вот, баптистов, и, которые пытаются серьезно исследовать, скажем, православную традицию. А исследовать православную традицию – это не просто вот русская православная церковь, как мы ее знаем сейчас, а это, прежде всего, святоотеческая традиция. Да? И я думаю, это будет обогащать, конечно.
Ну, хорошо. Ладненько. Мы еще, думаю, об этом будем говорить в последующих выпусках наших. Ну, хорошо. Давай перейдем к теме, о которой мы хотели поговорить, об авторитете в разных христианских традициях. Но я тут же хочу попросить, как я говорил, определиться в понятиях. Что мы понимаем под традицией? Потому что какой-нибудь евангельский христианин скажет: братья, о чем вы говорите? Какая традиция? Традиция – это у православных. У нас есть только Писание, а традиция – это вот и к ним. Что мы понимаем, когда мы говорим о разных христианских традициях?
Ну, во-первых, что такое традиция? Да? Традиция – это некая совокупность знаний, умений, иногда навыков, которые передаются с поколения в поколение. Если мы говорим о христианской традиции, то, соответственно, это вот какой-то свод тех же самых вот знаний, практик, которые передаются из поколения в поколение.
Получается, традиция есть у всех. В том числе
традиция абсолютно
у
есть
баптистов,
у всех.
И даже у свидетелей Иеговы, которые совершенно открещиваются.
Конечно, традиция, мы никуда от нее не бежим. Человек, он стремится к традиции, потому что традиция обладает вот этим вот консервативным элементом, в хорошем смысле этого слова. Если мы не будем обладать вот этим якорем, который нас все время пристегивает, да, тогда мы улетим очень высоко и зайдем не в ту степь. Вот поэтому, если мы говорим, например, о евангельских христианах баптистах, то у них, безусловно, есть своя традиция. Мы говорим о лютеранах, у них, понятно, своя традиция, у харизматов у них своя традиция. То есть учение не появилось из вакуума. То есть были предыдущие поколения, которые так или иначе что-то выработали, как-то по-своему прочли Писание и, соответственно, научили так вот тех, кто последовал за ним. Это и есть традиция.
Хорошо, значит, традиция есть у всех, все живут в традиции, мы формируем традицию, традиция формирует, как вот наше понимание, да, и она, получается, идет и развивается каким-то образом, да, что-то наполняет каким-то новым смыслом.
Она может наполняться новым смыслом, но вопрос, насколько... мы готовы идти далеко, да? Насколько вообще стоит менять традиции? Потому что если так уж повелось, что в протестантском мире новое, любое, возникновение любой новой традиции, оно может вести к расколу. Вот. И, собственно, вот обилие протестантских деноминаций на Западе – это следствие вот построения новых традиций.
Угу. Вот даже коллега пишет наш, Андрей, согласен, традиции есть у всех, даже отрицать традиции уже традиция. Да, это наш вот коллега Андрей, который ведет эфиры. Ну хорошо, давай тогда говорить уже об авторитете. Вот понятие авторитета в разных традициях. Давай уже говорить тогда об этом.
Давай.
Какие авторитеты у кого есть?
Ну, насколько я могу судить, есть три основных конфессии. Это протестантская конфессия, православная конфессия и католическая конфессия. Ну, кто-то называет это деноминациями, я предпочитаю называть это конфессией.
Ну, и христианство, что
называют. И так получилось, что у каждой из этих конфессий опорные точки разные. И, может быть, поэтому возникает очень много проблем. Но если исторически взять, да, то вот из той новозаветной церкви, о которой мы читаем в книге Деяний, позже образуется вот ранняя церковь, не образуется, это и есть вот ранняя церковь, и в ней есть определенный порядок. Ну, собственно, в Писании мы знаем, что в церкви все должно быть благопристойно и чинно, и, соответственно, вот структура управления церковью, она была достаточно понятна с самого первого века. Потихонечку образовалась вот эта вот епископальная форма, где во главе каждого прихода стоит пастырь или пресвитеры. Вот, над ними епископ, под руководством епископа несколько поместных церквей. И, собственно, вот так повелось, что чем дальше церковь разрасталась, тем больше образовывалось вот этих вот епископств, епархий, и таким образом получилось, что вот на разных континентах, если мы берем вот мир Римской империи, в Александрии...
Ойкумена.
Да, Ойкумена, то самое. Вот если мы берем Александрию, мы берем Антиохию, мы берем Рим, мы берем позже Константинополь, когда там... решили сделать столицу, да, и мы берем Иерусалим, все это было вот разный, были разные патриархаты. Вот и с момента, когда христианство Константина признается официальной религией, происходит перенос столицы из Рима в Константинополь. Соответственно, происходит переход духовной власти от главного папы римского, да, он был старшим между вот всех этих патриархатов, о которых я упоминал, и, соответственно, теперь уже становится не Рим главой церквей, всех поместных церквей, вот этого братства, а становится Константинополь. Ну, и, соответственно, вот это и положило начало отделению Востока и Запада, когда Рим начал притязать все больше и больше вот на свои прежние права. И таким образом, так как и существовал языковой барьер, существовал и административный барьер, Восток и Запад все меньше и меньше понимали друг друга, и таким образом вот образовалось два центра христианства. Uh-huh. С одной стороны, папа, который притязал на главенство над всей церковью, с другой стороны, вся остальная церковь, в основном грекоговорящая.
А тогда что было авторитетом?
Тогда была авторитетом сама церковь, собор. Собор. То есть вот существовало пять патриархатов, и то решение, которое вырабатывалось совместно на соборе, вот оно считалось самым авторитетным. Папа, он не был окончательной инстанцией. Окончательной инстанцией было все коллегиальное решение. Что, например, до сих пор остается вот в принципе управления православной церковью. Так вот, и папство все больше и больше стало притязать на вот эти права владеть, не владеть, а быть окончательной инстанцией. И таким образом вот это привело уже спустя много веков к разрыву. И таким образом вот получилось, что в двух крыльях исторической церкви, то есть вот в православном Востоке и в католическом Западе образовалось два разных авторитета. Первые на Западной церкви авторитет — это, безусловно, папа. Он действительно последняя инстанция, куда приходят все за разрешение всех споров, чье слово безусловно и непререкаемо и обязательно к исполнению.
Ну, на каком-то соборе был принят догмат о непогрешимости?
Я сейчас точно не вспомню. Да, это уже где-то после седьмого, то есть это уже отдельный собор католической церкви, который они продолжают называть вселенскими, да, продолжили называть, если православная церковь ограничилась вот седьмым вселенским собором, то дальше вот католики, они продолжают свои соборы называть вселенскими. Так вот, и получилось так, что вот две разных ветви, с одной стороны папа, с другой стороны коллегиальность, соборность, а, соответственно, церковь. То есть получилось, что на православном Востоке авторитетом главным является соборное мнение церкви. И дальше, поскольку, ну, не надо долго напоминать слушателям, что творилось в католическом мире до Мартина Лютера, да, сколько было непоследовательных решений, сколько было мнений богословских неверных, ну, иначе бы и Лютер не появился.
Но на Востоке же тоже не так все гладко было.
Безусловно,
все
безусловно.
Все эти византизм, цезарепапизм.
Да-да, но я просто, я сейчас веду немножко к другому, что потихонечку вот это породило вот этот перелом, который мы знаем как реформацию, когда вот устав от власти папы утвердился новый, скажем так, кластер христиан, которые впоследствии начали называться протестантами, и провозгласили принцип sola scriptura, да, только писанием. Таким образом, появился третий авторитет в христианском мире – писание.
Значит, получается, что мы имеем? Папа.
Папа.
Соборность.
Соборность или церковь, да, церковь. Как авторитет и писание. Писание. Да, вот эти три авторитета исторически существуют.
Как мы можем теперь вот это все, вот мы христиане все, и говорим, единая церковь, что нам с этим делать?
Ну, нам надо понять, собственно, как с этим быть, и услышать, вот, что вкладывают католики в это понятие, что вкладывают православные в это понятие. Соответственно, нам надо понять, что мы сами вкладываем в понятие писания, потому что я вот, насколько я по своему опыту знаю, принцип sola scriptura, как мы его сейчас понимаем, это не тот принцип, который придерживался сам Лютер.
Да. Но, с другой стороны, я понимаю, что и с папой так тоже какая-то есть условность. Ну, можно сказать, что прям грубо вот папа, прям авторитет, ведь тоже...
Безусловно, нет. Да, да. Есть... Конечно же, авторитетно признаются мнения его, высказанные экс-катедры, да, то есть с кафедры. То есть там небольшая коллегиальность да присутствует. Тем не менее...
И тоже апелляция какой-то традиции, к тем же соборам,
безусловно,
к истории.
Безусловно.
В этом смысле католическая церковь более исторична, сознание исторична, чем у протестантов.
Безусловно. Ну, как говорил мой знакомый преподаватель православия, католичество — это два крыла одной птицы. Угу. Да, то есть они во многом похожи. Тем не менее, это не помешало, вот даже эта небольшая коллегиальность, которая существовала, она не помешала католической церкви выработать новые не доктрины, а догматы, то есть вот совершенно непререкаемые богословские истины, которых раньше не содержалось в христианстве.
Которые, это сделал Папа Римский, да? Какой-то...
Фактически, ну, насколько мне известно, два последних догмата о непорочном зачатии Девы Марии и о ее вознесении, да, вот эти вот догматы, они были приняты фактически под прямым давлением.
Это именно догматы, да?
Да, это именно догматы. Это не частные богословские мнения, это не доктрины, это догматы. Вот. Поэтому я как-то всегда вот выступал за коллегиальность, да, вот этому к вопросу, чтобы знание не надмевало.
Но, с другой стороны, есть какая-то коллегиальность, и во-первых, протестанты, они совершенно разные, публика такая, они пестрая, разношерстная, и мы же понимаем, что как бы, ну, тут тоже не все так просто, и тогда нужно объяснять же, а что такое sola scriptura, потому что сегодня кто-то понимает, пытается понять буквально, что вот так, да, только Писание, и все, о чем
ну,
надо?
Только Писание, это получается, вот я открыл Библию, и я самый лучший экзегет и самый лучший толкователь Писания. Но вот давайте посмотрим, к чему привел вот такой подход во времена Лютера. Я могу себе позволить вот, процитировать Лютера?
Да, можно.
Вот сам Лютер можно. Увидев, что к чему приводит, собственно, вот такое пренебрежение традиции, вот такое толкование Писания в отрыве от опыта церкви, он писал так. Уже в свое время, наблюдая за своими последователями, вот которым, собственно, вот его 95 тезисов дали вот этот толчок, он пишет так. «Существует почти столько же сект и верований, сколько и голов. Этот не признает крещение, тот отвергает таинство алтаря. Один утверждает, что между этим миром и днем суда будет иной мир, а другие учат, что Иисус Христос не Бог. Нет ни одного, каким бы клоуном он ни был, кто не утверждал бы, что вдохновлен Святым Духом, и при этом не представлял свои бредни как мечтания и пророчества. Вот Лютер, собственно, наверное, в какой-то мере ужасался, увидев, вот какой ящик Пандоры он открыл, да, то есть вот какие ужасы и кошмары, и, собственно, он сам уже был вовлечен вот в эти споры, мы знаем вот их встречу с Цвингли, вопрос о причастии, да, о пребывании Христа в крови и теле или в хлебе и вине, да, вот этот вопрос был для них принципиальным, и вот, собственно, так появилась реформатская традиция, лютеранская традиция, уже пошел первый серьезный такой раскол. Угу. Вот, поэтому человек с писанием вот один на один, это, на мой взгляд, в общем, тот путь, к которому мы с вами привыкли, но, тем не менее, этот путь может быть очень опасным. И так или иначе, вот ты, я, братья и сестры, которые нас слушают, все мы пришли когда-то в церковь, но мы Писание все-таки трактуем в рамках традиции, которая принята вот в этой конфессии или в этой деноминации, в которую мы пришли, в рамках вот этой общины. То есть мы переняли толкование определенное от своих пасторов, от там, диаконов, от тех, кто вел изучение Библии, от катехизаторов. И в итоге мы тоже не можем сказать, что мы познаем Библию вот так один на один. Мы все равно привязаны к какой-то традиции. Да, ты привязан, может быть, больше к баптистской традиции, я больше, может быть, привязан к методистской традиции, кто-то привязан к кальвинистской традиции, но так или иначе, наше чтение Писания что-то да определяет.
Ну, это да. Ну, получается, в принципе, Писание, оно ну, для всех христиан, в том числе для католиков, для православных, в принципе, это книга номер один.
Безусловно.
И просто католики читают Библию через призму всех этих догматов, которые вот можно сказать, через по ним призму по-примскому, ну, грубо говоря, православные через призму отцов церкви, да, через призму предания. А протестанты, они пытаются сказать, а мы без всякой призмы читаем. Хотя, получается, а призма является я сам. То есть,
призма, безусловно, есть.
И мы к приходим к субъективизму.
Ну, вот я недавно прочитал статью одного нашего современника, богослова. Вот, который как раз писал о проблеме авторитета и писания предания в православной церкви. Вот он сам баптист, он вот действительно повторяет то, что ты говоришь. Он говорит о том, что православные, они привязаны к толкованиям отцов церкви, а мы вот исповедуем историко-грамматический метод, да, то есть вот это вот самое лучшее, что есть в протестантской науке. Здесь, безусловно, это так, вот эти приоритеты есть, но здесь, с одной стороны, есть и заблуждение относительно его собственной традиции, это на мой взгляд, и заблуждение относительно православных, потому что как бы не был хороший историко-грамматический метод, вот буквальный смысл писания, тем не менее мы видим в ученом мире, ну, достаточно взять там два разных комментария, да, там один написан пятидесятником, другой написан баптистом, и мы видим совершенно разные выводы из одного того же текста. И все эти выводы будут основаны действительно на анализе истории, на анализе грамматики текста. Поэтому здесь тоже существует разномыслие. То есть сам этот историко-грамматический метод или социокультурный метод, вот как в дополнение к нему, он не дает нам просто вот эту волшебную палочку, через которую мы будем объективно читать текст и объективно его понимать.
Ну, историко-грамматически, по-моему, это не совсем буквальное понимание предполагает Писание, вот как читай, как написано. Это скорее касается вот этих направлений более фундаменталистских в протестантизме, которые есть.
Ну, значит, мы просто, наверное, тут с тобой не определились в понятиях.
Ну,
Я просто под этим понятием имею в виду просто современную библеистику.
Так, попытка использовать еще и языкознание, современные вот эти достижения в области лингвистики.
Ну, без этого.
То есть текст, который говорит, текст, который, ну, я говорю,
но ты уже философию
не застывшая книга, да, а Библия, она динамичная.
Вот, ну, есть... да, с другой стороны, позволь, вот я продолжу, да, угу. И вот в этой статье говорится, что православные привязаны к чтению отцов церкви, то есть вот комментарии отцов церкви, это для них, вот, больше они ничего не знают. Если мы действительно смотрим сейчас вот на русскую православную церковь, это действительно так. Да, то есть библеистика для Русской Православной Церкви – это такой совершенно неизведанный край.
Терра инкогнита.
Да, и если вот посмотреть на статьи на сайте портале богослов.ру, богослов.ру – это такой православный портал, где такой объединяющий очень многих ученых и богословов, и библеистов, сетуют люди, что вот нам надо было протестантов поучиться читать Писание вот с греческим текстом в руках, с анализом форм, структур и всего такого, что и несет этот историко-грамматический.
Чем-то не согласен. Вот ты говоришь, не
да, но я не соглашусь, что православный подход исключает вот этот метод. Скажем, если мы послушаем современных православных библеистов, они воспитанники, в общем-то, протестантских библеистов и во многом опираются вот на то, что они говорят. Здесь речь идет немножко о другом, что чтение Библии у православного человека должно протекать в неком русле. Не обязательно должно быть надиктовано, то есть вот я беру только вот комментарий этого отца церкви. Оно должно протекать в неком русле, которое не позволит человеку изобрести что-то радикально новое. Ну вот, скажем, вернемся к этой цитате Лютера, да? Один отвергает крещение, другой отвергает божество Иисуса Христа, третий отвергает, не знаю, там, таинство алтаря, да? Четвертый говорит, что он вдохновлен Святым Духом. Вот этого, собственно, на мой взгляд, пытается избегать православная герменевтика, православное толкование текста. То есть определенные учения, есть определенные догмы, которые выработаны церковью в первые века. И что-то новое я изобретать не могу. Но при этом это не мешает мне обратиться, там, я не знаю, к любой притче из Евангелия или к любому тексту из Павла и истолковать его в контексте историческом, в контексте социальном, обращать на риторику, которую использует Павел. То есть это взаимодополняющие вещи. А если избегать вот этого мнения, вот этого, вот этой, как мы с тобой говорили, общности, да, соборности, то получается, что мы приходим вот к этому разномыслию и раскалываемся. Это большая вот, по крайней мере, для меня боль, да, увидеть, насколько много существует деноминаций. Ну, кто-то скажет, ну и хорошо, вот мы у Бога все разные, мы, наверное, вот к этому и призваны, мы обогащаем друг друга. С другой стороны, мы жарко очень спорим на тему, там, причастие, крещение, крестить ли в младенческом возрасте или крестить в сознательном возрасте, там, о крещении Святым Духом, говорение на языках, вот эти споры, они не прекращаются. Предопределение, свободная воля, да. Я не знаю, там, рукоположение женщины, вот очень горячая такая тема, да. Споры эти не прекращаются, а это значит, что это очень важно. Но получается, что мы смотрим в одну и ту же книгу, все мы, вот, протестанты всех мастей, то есть пятидесятники, баптисты, методисты и так далее, и видим немножечко разные вещи, а иногда радикально разные вещи. Да, ведь откуда взялся либеральный протестантизм? Вот именно из-за того, что не было определенного русла, не было определенной привязанности к традиции.
В эфире радио «Новая жизнь». Радио для всех.
Слово для тебя на радио «Новая жизнь». Мы продолжаем. Андрей Ребенко у микрофона. Напротив меня сидит Сергей Корякин, декан соучного отделения Московской семинарии евангельских христиан, публицист. И мы говорим о чем? Мы говорим о авторитете в разных христианских традициях. Вот. И мы немножко вот так попробовали определиться в понятиях и пришли к выводу, что есть три ветви христианства, три основных деноминации, и у каждой есть свой авторитет. Помимо того, что все читают Библию, но все читают через какую-то вот призму. И поэтому для католиков авторитетом является мнение Папы Римского, и вообще Папа Римский, для православных – соборность. Ну или, я вот не знаю, вот понятие предания, вот я хочу, чтобы немножко разъяснил, сейчас попробуешь разъяснить. И для протестантов, ну, в целом, по крайней мере, заявка такова – соло скриптура, только Писание. А там уже нюансы, и, как правило, вот личный какой-то твой опыт диктует тебе, как читать Писание. Но в целом все находимся в каких-то традициях, вот этих маленьких, баптизм, пятидесятничество и т.д. и т.п. По поводу вот все-таки православия, поскольку мы все-таки живем в православной стране и вот говорим, и все-таки какие-то вот вопросы остаются. Вот ты поднял, ты говоришь соборность, в то же время мы говорим про отцов церкви. И я бы хотел, чтобы немножко разъяснил про вот предание. Что ты понимаешь в этом смысле под преданием?
Ну, безусловно, это будет более широкое понятие, да, чем традиция просто, да? Чем традиция вот в нашем понимании.
Но в то же время предание – это не просто отцы церкви, тоже надо понимать.
Безусловно, нет.
Ну,
безусловно,
кто-то так считает.
Ну, тут вот хотелось бы опять процитировать, да? Викентий Лиринский, это 6 век, это западный, один из западных богословов. Его мнение считается классическим для определения, что такое предание. И он писал так, что в самой же кафолической церкви, то есть вот кафолическая здесь в плане не католическая, не вселенская, а именно соборная церковь, да, именно это первоначальное значение слова «кафолический». В самой же кафолической церкви особенно должно заботиться нам о том, чтобы содержать то, чему верили повсюду, всегда и все. Повсюду, всегда и все. То есть есть некое ядро верований. То, о чем, собственно, начал говорить еще апостол Павел, если помнишь, да, второе послание Тимофею, вторая глава, второй стих. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые бы были способны других научить». Вот, вот это предание, парадосис по-гречески. Или послание Титу, держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять здравому учение. То есть вот это рекомендация к епископу, что он должен как раз придерживаться вот этого предания. Или второе послание Фессалоникийцам, там он дважды говорит: «Итак, братья, стойте, держите предание, которые, которым вы научены и словом, или, и посланием нашим». То есть вот эти предания, они жили в новозаветной церкви, и они продолжали жить далее, и, собственно, составляли вот это ядро, в которое верили все, всегда и повсюду.
Что есть для православных ныне предание?
Ну, тут тоже важно понять, что вот просто мнение отца церкви – это не есть еще предание. И мнение двух отцов церкви не есть предание. Есть такое понятие, как согласие отцов, да? Есть вдобавок к этому литургическое предание, то есть богослужебные тексты церкви. Это, по мнению, например, нынешнего митрополита Илариона Алфеева, это самая чистая форма предание, потому что если вы хотите узнать, во что верит православный Восток, вы пойдете прежде всего не к отцам церкви, вы пойдете к тексту богослужения, потому что текст богослужения, он постоянно рафинировался, если что-то туда попадало чуждое, то оно вот этим мнением церкви, мнением верующих, оно оттуда выходило, и как бы текст, он постоянно очищался от всяких ложных наносов.
Что еще является частью предания?
Ну, само... Частью предания, безусловно, является в первую очередь, в первую очередь, Писание, по мнению православных, то есть Писание – это как наиболее чистая, самая сильная форма выражения предания, то есть любое предание, любое мнение церкви, оно должно так или иначе проверяться Писанием или логически следовать из Писания. И, конечно же, здесь надо упомянуть, помимо богослужения, помимо отцов церкви, помимо Писания,
соборы.
Соборы, конечно, да. Соборы. Потом каноническое право, то есть вот то, что регулирует непосредственно жизнь церкви, там, кого за что вознаграждать, кого за что отлучать, кого ставить на служение, кого не ставить на служение. Это целый свод канонических законов, который до сих пор применяется в православной церкви, как, например, в мусульманском мире применяется шариат, да, то есть вот мусульманцы без шариата, оно немыслимо. Также и, скажем, православная католическая церковь, они немыслимы без канонического предания. То есть это совокупность, которая была порождена опытом церкви.
Ну, получается, предание – это открытая книга, которая пишется, то есть предание не завершено, оно до сих пор продолжается.
Я не соглашусь с этим. Нет? Меняются формы, может быть, его выражения, меняется то, как оно применяется к нашей практике. Но в общем и целом остается все одно и то же. Ну, например,
ну, смотри, отцы церкви, например, да. Это же не только те отцы, которые вот жили. Мы можем считать богословов там 20 века, русских богословов, вот тоже частью вот этого предания.
Безусловно, безусловно.
Поэтому получается, все-таки как бы что-то-то происходит.
Что-то происходит, конечно, но так или иначе их принадлежность к преданию будет познаваться из их согласия с тем, что было до них. Тот креатив, который мы можем увидеть среди богословов Парижской школы, извините за это слово «креатив», да, но тут вот интересный полет мысли и очень интересные находки, которые выдвигались Александром Шмемном или там Иоанном Мейндорфом или Павлом Евдокимовым, все равно так или иначе они укоренены в прошлом. Ну вот, опять же, вот вернусь я к Викентию Лиринскому, он далее говорит, что не просто мнению какого-то богослова мы доверяем, да, но он пишет так: «А верить им должно по такому правилу, что только или все они, или большинство их единомысленно принимали, содержали, передавали открыто, часто непоколебимо, как будто по какому предварительному согласию между собой, то считать несомненным, верным и непререкаемым. А о чем кто мыслил, святой или ученый, исповедник или мученик, не согласно со всеми или даже вопреки всем, то относить к мнениям личным, сокровенным, частным, отличным от авторитета общего, открытого, всенародного верования. Mm-hmm. То есть вот здесь есть четкое распределение. То есть если человек, он идет в русле, он часть предания. Если он идет вне русла, то это может быть его частное богословское мнение, вот, которое позже может отвергнуть.
Да, нам потихоньку нужно закругляться, к сожалению. Ну, я думаю, что тему можем, думаю, продолжать, потому что такая вот, мы только прикоснулись.
Да, только прикоснулись.
Все-таки, поскольку мы, ну, все-таки являемся частью вот этой третьей ветви, да, протестантизма, что ты бы хотел... Ну, ты вначале, в принципе, сказал, что нам бы стоило, наверное, обращаться вот к отцам вот, и брать какую-то... Что ты можешь вот в конце для нас, вот, братьев-протестантов, в этом смысле сказать? Что нам не хватает? Чего не хватает нам?
Нам, наверное, не хватает знания истории своей. Знания своих ошибок. Мы, безусловно, очень любим свои достижения. И самое великое достижение, на которое обращают внимание не только мы, но и православные католики, это, безусловно, доступ, прямой доступ к Писанию и обладание вот какими-то секретиками, да?
Это
методология, библиистика, действительно, это очень большая вещь. И вот не только вот этим гордиться, но еще и гордиться, то есть, ну, еще прежде всего подумать, в чем мы ошибались и почему так получилось, что вот столько нас существует, и нам очень трудно договориться между собой, особенно богословом, да? Вот, поэтому надо определенную степень смирения, вот то, с чем мы начали разговор, говоря о книге Генри Нувина, нам надо понять, сколько мы еще не знаем. Да. И вот именно вот с этими глазами, глазами человека удивляющегося, глазами человека, ощущающего тайну, и сколько еще перед нами всего неоткрытого и неузнанного, в основном, как я считаю, в прошлом, да? Вот, пытаться читать Писание, пытаться узнавать свою историю, узнавать историю церкви, это первый шаг, который мы должны сделать. То есть не читать Писание в вакууме и не трактовать Писание в вакууме. И я надеюсь, что вот это обращение к корням, оно как раз и поможет нам больше осознать себя. Ведь любой человек, когда он осознает себя как личность, он прежде всего заглядывает в то, откуда он появился, из какой семьи он произошел, да, кто его мама, папа, бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка и так далее. Это составляет часть его «я». Любой еврей сегодня, например, будучи частью вот этой великой традиции, он не мыслит себя вне своего народа, вне прошлого. И события исхода – это для него события фактически дня сегодняшнего. То есть каждый год во время Пасхи он переживает заново вот этот исход, потому что он часть этого народа. Я считаю, что нам, протестантам, тоже надо вот в какой-то мере вот приобрести это историческое мышление.
И сознание.
И сознание, да.
Ну, то есть вопрос вначале стоял, но мы говорили об авторитете, и для протестантов является авторитет Писания, и принцип Сола Скриптура очень важен. Но в то же время мы отвечаем на вопрос, достаточно ли одно Писание, и мы отвечаем, что одного Писания все-таки недостаточно.
Ну, сам Лютер, он не придерживался последовательно правила Сола Скриптура. Его правило можно назвать как прима скриптура, то есть прежде всего Писание. Потому что если мы посмотрим его труды, его толкование, он очень укоренен в учителях церкви. То есть Августин, безусловно, авторитет для него номер один. Мы там же встречаем цитаты из Иоанна Златоуста, мы встречаем цитаты из Амбросия, мы встречаем цитаты из Григория Богослова. И то же самое с Кальвином. Это была их среда, в которой они видели Писание, читали Писание. Они были не в вакууме. Я считаю, что вот большая образованность в этом плане, вот, она нам поможет.
В общем, вперед к Лютеру, вперед к Кальвину, и вперед, да, к отцам, да, и, да, конечно, в первую очередь, в центре всего Священное Писание, Библия.
Конечно, конечно, безусловно.
Сережа, спасибо большое за то, что ты пришел на эфир, очень приятно было с тобой пообщаться, и я думаю, что ты еще будешь к нам приходить. Дорогие радиослушатели, спасибо вам большое, что вы были с нами, что вы слушали нас, что вы поддерживаете нас, и мы ждем вас у экранов, у приемников, у компьютеров через неделю, четверг, снова мы с вами. До свидания, друзья.
До свидания.
Новая жизнь. Радио для всех.